Глава 12. Лесли заходит в гости. Лесли зашла в дом мечты морозным октябрьским вечером, когда подсвеченный луной легкий туман висел над гаванью и вился серебряными лентами по узким долинам, впадающих в море ручьев. Судя по выражению ее лица, она пожалела о том, что пришла, когда в ответ на ее стук дверь открыл Гилберт, но следом за ним подскочила Аня, налетела на нее и втянула в дом. «Я так рада, что вы выбрали для своего визита сегодняшний вечер», — весело сказала она. «Я приготовила кучу отличных молочных конфет, и нам нужен кто-нибудь, кто помог бы их съесть. Вот здесь, у огня, пока мы будем рассказывать друг другу всякие истории. Может быть, капитан Джим тоже заглянет на огонек? Сегодня его вечер». «Капитана Джима нет дома», — сказала Лесли. «Он застал меня прийти сюда», — добавила она не без вызова. «Непременно поблагодарю его за это, когда мы с ним увидимся», — улыбнулась Аня, придвигая поближе к огню мягкое кресло. «О, я не говорю, будто я не хотела прийти», — возразила Лесли, слегка вспыхнув. «Я собиралась зайти, но мне не всегда легко выбраться в гости». «Конечно, вам должно быть трудно оставить мистера Мура одного», — сказала Аня таким тоном, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Она заранее решила, что лучше всего упомянуть о состоянии Дика Мура вскользь, как об общеизвестном факте, и не придавать ненужной болезненности этой теме, избегая ее. Она оказалась права, скованность Лесли вдруг исчезла. Очевидно, она уже задавалась вопросом, что известно Ане об обстоятельствах ее жизни, и испытала облегчение, поняв, что никакое объяснение не потребуется. Она позволила забрать ее шляпу и жакет и расположилась по девичьи ловко и уютно в большом кресле возле Магога. Одета она была красиво и аккуратно, с привычным ярким штрихом в наряде, алым цветком дирани, приколотом к платью возле ее белой шейки. В теплом свете пламени ее роскошные волосы блестели точно литое золото, а голубые цвета морской волны глаза были полны мягкого смеха и манящей прелести. В эти минуты под воздействием атмосферы маленького дома мечты она опять стала девушкой, беспечно забывшей о прошлом и его горечи. Все вокруг нее было проникнуто духом любви, которая прежде не раз освещала этот домик своим присутствием. С обеих сторон сидели дружески расположенные к ней здоровые и счастливые молодые люди ее возраста. И она почувствовала магию своего окружения и поддалась ей. Едва ли мисс Корнелия и капитан Джим смогли бы узнать ее в этот вечер. Аня тоже с трудом верила в то, что перед ней та холодная, равнодушная женщина, которую она встретила на берегу. Теперь это была оживленная девушка, которая говорила и слушала со всей страстью изголодавшейся души. И как жадно смотрела она на книжные шкафы, стоящие в простенках между окнами. «Наша библиотека не слишком велика», — заметила Аня. «Но каждая книга в ней – настоящий друг. Мы собирали эти книги в течение нескольких лет и никогда не покупали ни одной, не прощая ее заранее, чтобы убедиться, что она принадлежит к племени знающих Иосифа». Лесли засмеялась. Ее красивый смех, казалось бы, сродни всему веселью, звуки которого повторяло эхо в стенах этого домика минувшие годы. «У меня есть несколько отцовских книг, не очень много», – сказала она. «Я читала их, пока не выучила почти наизусть. Мне редко удается раздобыть новую книгу. Правда, в Глене есть библиотека, и она выдает книги на дом, но я думаю, что комитет, который выбирал книги для нее, не знает, какие из них принадлежат племени знающих Иосифа. А может быть, их просто не интересует. Книги, которые нравились мне по-настоящему, попадались так редко, что я перестала ходить в эту библиотеку». «Надеюсь, вы будете смотреть на наши книжные полки, как на свои собственные», — сказала Аня. «Мы от всей души приглашаем вас брать любые книги, стоящие на них». «Вы ставите предо мной роскошное угощение», — радостно улыбнулась Лесли. Затем, когда часы пробили 10, она с неохотой встала. «Мне пора. Я и не знала, что так поздно. Капитан Джим всегда говорит, что посидеть часок — это не займет много времени. Но я просидела 2. И до чего же большое удовольствие они мне доставили», — добавила она искренне. «Приходите почаще», — сказала Аня и Гилберт. Они тоже поднялись с кресел и теперь стояли бок о бок, в свете жаркого пламени камина. Лесли смотрела на них, молодых, полных надежд, счастливых от олицетворения всего того, чего ей так не хватало и всегда будет не хватать. Ее глаза потускнели, лицо омрачилось. Оживленная девушка исчезла, на ее месте была печальная, обманутая жизнью женщина, которая ответила на их предложение почти холодно и ушла с вызывающей жалость поспешностью. Аня провожала взглядом стройный силуэт, пока он не исчез среди теней промозглого туманного вечера, а затем медленно обернула к свету и теплу своего пылающего очага. «Она прелестна, правда, Гилберт? Ее волосы зачаровывают меня. Мисс Корнелия говорит, что они достают почти до земли. У Руби Джиллис были красивые волосы, но у Лесли они живые, каждая прядь живое золото». «Да, она очень красиво», — подхватил Гилберт, — «с такой готовности, что Ане хотелось, чтобы его восторг был чуточку менее пылким. Гилберт, мои волосы нравились бы тебе больше, если бы они были такими, как у Лесли», — спросила она печально. «Ни за что на свете я не согласился бы, чтобы твои волосы вдруг стали не такими, какие они есть», — заверил Гилберт, сопровождая свои слова одним или двумя убедительными доказательствами. «Ты не была бы Аней, если бы у тебя были золотистые волосы или любого другого цвета, кроме рыжего», — закончила за него Аня с мрачным удовлетворением. «Да, рыжего. Чтобы придать удивительную теплоту этой молочно-белой коже и этим сияющим серо-зеленым глазам. Золотистые волосы совсем не подошли бы вам, королева Анна. Моя королева Анна, королева моего сердца, жизни и дома. Тогда ты можешь восхищаться волосами Лесли сколько хочешь», — разрешила Аня великодушно.